По сути дела, Николай Стариков.
И у микрофона Владимир Варсобин. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Николай, Лавров нам подкинул тему. Интересно, вообще на самом деле две темы забавные. Первая, вы сейчас вздрогнете, я вас не предупреждал о ней, но она мне очень так хорошенько зацепила. Итак, по опросам, рэпер Моргенштерн оказался лидером среди тех, кому доверяет российская молодежь. Это, вот с этой информацией надо немножко пожить и как-то подумать, что это значит. И, кстати говоря, если посмотреть на список, вот там десятка тех, кому доверяет молодежь, там почему-то нет политиков. Там,
а кто там еще? Очень интересно, кто там еще в этом списке?
Так, сейчас я найду этот список. Я как будто специально его копировал. Егор Крид, Антон Тушкин. Ну, это, возможно, конечно, Артем Дзюба. Гарик Харламов. И вашей фамилии ни Прилепина, ни Владимира Путина, ни Навального там нет. Вот, вот такая юная страна у нас подрастает, и вот с этим нам жить. А теперь давайте к нашей основной теме.
Я хотел бы прокомментировать.
Давайте, подожди. давайте. Я просто предупреждал вас о ней, да, пожалуйста.
Ну и не надо меня предупреждать, потому что здесь вещи совершенно очевидные. Молодежь у нас, к сожалению... Или, к счастью, это вот смотря с какой точки зрения смотреть, она мало интересуется политикой. Поэтому авторитетами для молодежи являются певцы, являются блогеры, являются спортсмены, ну и звезды шоу-бизнеса, в данном случае Гарик Харламов, их там олицетворяли. В принципе, это данность, которая вырастает из того, что вы по телевизору показываете, что вы рекламируете в интернете, какие цели, какие ценности вы молодежи показываете. Поэтому я, конечно, расстроен такими итогами, но не удивлен. В принципе, все очень-очень логично, исходя из сегодняшней повестки дня, которая есть. Давайте переходим ко второму вопросу.
Николай, подождите, вы сказали грустно о том, какое поколение у нас прорастает, да? Но по большому счету вот все мы, а вы особенно, вы участвуете в политической гонке, у нас скоро выборы, вы же динозавры вымирающие. То есть, по сути, вы молодежи не нужны. И политика та, которая есть в стране, нашей молодежи не нужна. Она презирает. Если мы, старшее среднее поколение, презираем тоже, но все-таки по привычке ходим на выборы, то молодежь вас всех гробу видала. Я имею в виду политиков, политическую систему, политических лидеров и так далее. Вот так просто отмахнуться от этого нельзя, Николай. Вот что с этим делать?
Владимир, что с этим делать? Вспомните себя молодым. Когда вы были молодым комсомольцем, и шли на советские выборы. Я в них принял участие один, собственно говоря, раз. Вам рассказывали о том, что это важно, нужно. Гвоздичку, помню, мне подарили на избирательном участке. Я какой-то девушке рядом ее вручил. Но, если честно, мне в тот момент, 18-летнему парню, было до политики, ну, по большому счету, вот совершенно как до фонаря. Мне это было
неинтересно. Мне наоборот.
Ну, видите, вы сохранили.
ГКЧП, все были заряжены.
ГКЧП – это позже. Я говорю, 88-й год. Мне 18 лет, первый раз участвую в выборах. Блок коммунистов беспартийных и так далее, и тому подобное. То есть до политики надо дорасти. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, политические взгляды и вообще интересы человека молодого и взрослого, они, конечно, отличаются. Это, по сути, то, что вы называли, это старый конфликт между отцами и детьми. Только вот в такой общественной сфере отцы интересуются политикой, ходят на выборы, в выборах участвуют, какие-то идеи пытаются воплотить в жизнь, а детям пока это все неинтересно. Вот это и есть конфликт отцов.
Нет, дело, мне кажется, хуже. Нет. Сейчас будет после того, как придут вот эта молодежь, когда она созреет, она, скорее всего, сломает эту систему, потому что в ней нет ничего для нее ни понятного, ни родного. Притворство. Вот что самое больше не нравится молодежи, это притворство и фальшь. Вот это так всегда было. Приходит новое поколение, оно рушит то, что строили лукавые и лживые предки. Так я и будет говорить, и сейчас.
Каждые 10 лет революция и уничтожение предыдущих государств.
Я сказал, нет, подождите, не обязательно революция. Это будет слом вполне себе эволюционный. Они могут это просто по винтику разобрать и построить что-то свое. Но вот такую систему наша молодежь точно не терпеть не хочет.
Я не буду вас разочаровывать, потому что вы, видимо, романтик.
Я молод душой.
Я тоже молод душой, так сказать. Люди взрослеют, меняют свои взгляды. Уж не буду приводить цитату о том, что плох тот, кто в молодости не был радикалом, а к зрелому возрасту не стал консерватором. Одним словом, политика молодежи мало интересна. Это вот такая данность. Но это не только к России имеет отношение. Это имеет отношение и к Соединенным Штатам Америки, и к Германии, и к Великобритании, и ко всем странам. Разочарование избирателей демократической системы происходит сейчас везде в мире. В этом смысле мы вообще никак не отличаемся. Так что, вот такие вот кумиры у молодежи. Надо работать больше на том, чтобы у них были нормальные. Ведь нет страшного в том, что певец молодой нравится молодежи больше, чем старый лысый дядька, который занимается политикой. Это нормально. Но певец-то должен тоже нести какие-то положительные идеи. Он не обязательно должен вести асоциальный образ жизни, царить деньгами и делать татуировки на лице. Вот в сущности нужно двигаться дальше, но не быть таким уж пессимистом и не быть таким романтиком.
Сейчас Это скорее протест. Это голосование протест. Вот именно татуировки на лице, асоциальное поведение. Вы это связываете с гормональной перестройкой организма и вот вечным бунтарством молодежи. Дай бог, что вы были правы. Ну, давайте вернемся к все-таки.
Подождите, вот теперь я не могу не отреагировать на то, что вы сказали. Вот смотрите, 60-е годы, Запад, разочарование в идеалах буржуазной демократии. И появляются движения хиппи, музыкальные всевозможные звезды. И вот где же эти вот протестовавшие против войны во Вьетнаме, против всей этой буржуазной вот этой вот показухи, где же эти люди-то? Они дальше пришли в политику и оставили все так, как было на Западе. Даже пример приведу. Ёшка Фишер, министр иностранных дел в Федеративной Республике Германии. Он там был каким-то сверхрадикальным хиппи, а потом стал министром иностранных дел. Так что система на Западе, вот эта вот капиталистическая, она научилась эти протестные чувства как-то так вот, знаете, перемалывать, а потом сохранять саму себя. Так что не будьте таким романтиком. Без изменения развития государства в сторону социализма, само собой, ничего не произойдет.
Я просто не романтик, я раньше был преподавателем русской литературы конца 19 века. И да, вот американцы смогли, а Россия перемолоть, как вы сказали, не смогла. Мы будем бесконечно обмениваться этими мыслями, но
пока
давайте
не перейдем к тому, с чего
собирались. Пока не перейдем к Лаврову. Сергей Лавров в ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, кстати, по сути, предложил нового такого политического деятеля для нашей молодежи, нового старого. Он заявил, что нападки на Сталина, как на главного злодея, сваливание в одну кучу, это идет цитата, всего, что он сделал в довоенное время, во время после войны, это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны. Вот фраза Лаврова, как вы... Кстати, очень большой шум сейчас пошел на этот счет, потому что в этой фразе уловили оправдывание сталинизма, оправдывание преступления Сталина.
Я, честно говоря, не знаю, что такое сталинизм. Не знаю. А то, что называется сейчас сталинскими репрессиями, раньше справедливо называли ежовщиной. Это сразу хочется сказать. То, что сказал Сергей Викторович, я с этим абсолютно согласен. Но здесь возникает целый ряд мыслей. Во-первых, почему об этом сказал именно Сергей Викторович? Во-вторых, почему сказал именно сейчас? И что наш МИД и Сергей Викторович будет говорить после 19 сентября? Вот мне бы очень хотелось, чтобы та позиция, которая для меня, моих коллег, уважение к нашей истории, в частности, к фигуре Сталина, которая выработана, если не годами, то десятилетиями, она не была какой-то конъюнктурной, когда перед одним или тем выбранным циклом тот или иной политик делает заявление, чтобы собрать симпатии или забрать симпатии определенной части электората на каком-то краткосрочном отрезке. А потом опять уважаемая Мария Захарова будет рассказывать нам о том, что мы якобы виноваты в расстреле польских офицеров в Катыни. Будем каяться за не сделанные преступления. Вот этого не хотелось бы. То есть мы вот услышали с вами, причем рассчитываем, что это стало отправной точкой. нельзя. Мы сейчас хорошие, потому что мы являемся наследниками этого союза. И поэтому, если мы говорим, что он был...
А, это у Николая.
Прав, или, там,
да.
Хуже.
У Николая есть проблемы со связью. Вы уж извините нас за такие небольшие помехи или большие, кому показалось. Но сейчас Николай продолжит вашу речь.
Отключил. Да, я говорю, что я нахожусь в Бахчисарае, в Крыму. Здесь есть определенные проблемы с интернетом. Не знаю, на каком моменте вы меня начали плохо слышать.
Потеряли, да?
Хотелось бы.
Да.
Хотелось бы, чтобы позиция Сергея Лаврова была не на каких-то моментах, связанных с выборными циклами, а на новом подходе к нашей истории о том, что и Российская империя, и Советский Союз, и Российская Федерация — это все одно государство, и там нет плохих и неправильных периодов. Государственные деятели все действовали в интересах.
Николай, каким образом вы тогда будете делить хороших и плохих государственных деятелей? Это как, знаете, в истории, по большому счету, учат как сказки.
Очень просто.
Каким образом?
Да, но отвечу я сразу после ухода на перерыв, потому что надо чуть больше, чем несколько секунд.
Да, и выберитесь уже из этого бахчисарайского подвала. Вы выглядите там достаточно тревожно на фоне этих камней, и со связью, может, будет лучше. Так, ну, 8-800-200-97-02. Господа, товарищи слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору, и мы будем слушать вас через пару минут.
По сути дела, Николай Стариков.
Да, у микрофона Владимир Варсобин. Мы продолжаем тему выступления нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова, который заявил, что нападки на Сталина, как на главного злодея, это атака на наше прошлое, и атака на нынешнее государство российское и так далее. И сейчас Николай, конечно, ответит на вопрос, чем же все-таки будут отличаться плохие исторические фигуры, злодеи, от хороших исторических фигур. Ведь на самом деле история — это как сказка на будущее. Люди должны учиться, вот кто плохой, а кто хороший. Но вот я еще, Николай, для размышления цитату Владимира Путина, тоже совершенно свежую. Он на встрече с одним из губернаторов заметил, что и убийство Малюты Скуратова, митрополита Филиппа, это тоже, дескать, только одна из версий. И Малюта, возможно, никого не убивал. Вот эта ревизия всей российской истории, где ни один из государственных деятелей не является плохим, меня пугает. На каких тогда уроках будут учиться наши люди, когда ими правят одни добрые, прекрасные люди, значит, а злодеев в этой истории нет? Николай? Так, Николай безвозвратно, мне кажется, исчез из эфира, но ничего.
Вас успокоить. Критерий очень простой. Да. Вы меня слышите?
Да, Николай, вы плохо, но слышим. Да, вот что-то у вас со связью.
Нет.
Да, хорошо. Я предлагаю сейчас повечат все-таки эту связь, и мы услышим.
Вы меня слышите, Владимир?
Мы услышим голоса Николая.
Значит, я вас успокою.
Предлагает министр почему-то иностранных дел Лавров. Сейчас будем принимать звонки. 8-800-200-97-02. Слушаю вас. Антон из Хабаровска. Антон.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос Николаю Старикову такой. Как человек, который себя прославляет Советский Союз. Полагаю, вы человек следующий, информацией владеете. Скажите, вы не могли бы назвать количество людей, расстрелянных по приговорам НКВД за время руководства страной товарищем Сталиным? И сколько среди них было уголовников? Аргументы недели как-то назвали цифру более 900 тысяч человек за 30 лет. То есть 30 тысяч человек в год. Что вы на это скажете?
Николай Стариков с удовольствием ответит на этот вопрос, когда появится у нас сеанс с ним связи. Это буквально будет секунду на секунду. Но я, кстати говоря, вам процитирую. Это такая будет преддверие ответа. Одного из, ну это, кстати говоря, пресс-секретарь Явлинского Игорь Яковлев, ФБ написал именно по поводу вот этого фразы Лаврова. Он просто продемонстрировал масштабы репрессий. Братья Белинчикова, да, были осуждены тройкой Калининской области 21 марта 1938 года. Только за один день тройка приговорила к расстрелу 78 человек, а там было много дней, это просто всего один рабочий день. 65 человек получили 10 лет лагерей, по одному человеку отлучили от 5 до 3 лет. Так, из них 12 человек были расстреляны сразу. Вот эта лишь статистика подтверждает размах репрессий, которые, по версии Лаврова, надо просто простить. Простить.
Так, Владимир, я вернулся. Сталину.
Да, Николай, я это, очень рад вашему возвращению. Был к вам вопрос от нашего слушателя по поводу того, если я помню, все-таки среди расстрелянных, среди репрессированных, сколько было уголовников, какие есть цифры?
Значит, я сначала отвечу на тот вопрос, который вы мне задали, который потерялся в ухудшении связи. Значит, как отличить плохого государственного деятеля от хорошего? Очень просто. При хорошем государственном деятеле происходят две вещи. Увеличивается территория страны и увеличивается численность народа, ее населяющего. При плохом государственном деятеле происходит все наоборот. Происходит сокращение территорий и сокращение населения. Вот это тот критерий, по которому мы в истории всегда поймем, кто
это
для нас хороший
критерий. При Гитлере, простите, Николай, при Гитлере с 1933 по 1940 год улучшалась жизнь населения Германии, строились автобаны, росла экономика, и вообще-то жизненный достаток у немцев увеличивался. При этом он оставался Гитлером, при этом партия, людоедская партия Гитлера развивалась и убивала евреев. Николай, по вашей, вообще говоря,
методике можно
оправдать очень много убийц и палачей.
Вы манипулируете.
Нет, это факт исторический, простите. Подождите. Я отталкиваюсь от ваших рассуждений.
Нацистская партия осуждена международным трибуналом. И это фактически единственный
только
случай в мировой истории, за исключением Японии. Это первое. Второе. Правление Адольфа Гитлера и НСДАП привело германский народ к страшной национальной катастрофе. Германия потеряла территории, огромное количество людей было расколото на два государства. И только благодаря позиции Советского Союза и, я не знаю, как это назвать, то ли предательство, то ли наивности Горбачева, Германия восстановила свое единство. Так что гитлеровские действия привели не только к преступлениям в мировом масштабе, но к катастрофе самого немецкого народа.
Поэтому Николай, на момент 1938 года так. Гитлер еще не привел Германию к этому ужасу. И на этот момент, если писали бы учебники и выступали такие политологи, как вы, они бы славили этот режим, потому что, у них какая же градация? Люди живут хорошо? Хорошо. Экономика развивается? Развивается. А какими способами, какими методами? Плевать. Вот неразборчивость
в
том, что сколько пролилось крови, это самое ужасное.
Среди того, что я назвал, не было ни одного слова про экономику, это вы сказали, это первое. Второе, учебники истории, потому и называются учебниками истории, что они пишутся не на 37-й или на 38-й год, а рассказывают об этом историческом периоде, когда он уже прошел. А закончился он, напоминаю вам, печально. Теперь отвечаю на второй вопрос. Что касается данных по уголовникам или имеющим какое-то другое наказание, у меня сейчас перед глазами этих цифр нет. Поэтому я предлагаю принять звонок, потому что знаю, что у нас должен быть еще один звонок. Наш коллега...
Ну, у нас очень много звонков, я вам скажу. Да? Их просто не стали, лавина. 8-800-200-97-02. Юрий из Волгограда. Юрий, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. У меня к товарищу Старикову вопрос. Вот товарищ Стариков все лето в Крыму, там товарищ Михеев в Ростове-на-Дону, там товарищ Соловьев в Италии. Вы какие-то патриоты вот немного странные.
Николай. Вот
интересно. Почему же патриот России не должен быть с точки зрения вас в Крыму? Но я вас обрадую.
Почему не в Дагестан? А почему не на Дальний Восток?
А позвольте ответить мне. Вы, видимо, не очень внимательно следите за моими передвижениями, что, в принципе, нормально. У вас своя человеческая жизнь. Два дня назад я был во Владивостоке, Через 3 дня буду в Калининграде, проездами попадаю в родной Санкт-Петербург, чтобы пообщаться с родными, и еще бываю в Москве. Вот такая география. Помимо этого, Крым и Севастополь. Я не знаю, что с вашей точки зрения патриот, но мне кажется, что с точки зрения познавания родной страны очень даже хороший маршрут.
Николай, а все-таки возвращаясь, я вам уже, может быть, вы плохо слышали из-за связи, президент России Владимир Путин отметил наличие разных версий гибели митрополита Филиппа в Твери во время Ивана Грозного. Дескать, Малюта Скуратов его не убивал. Вот когда один из губернаторов упомянул, что в одном из монастырей, там как раз там, где был удушен Малютой, вот этот митрополит Филипп, он, кстати, причислен к лику святых, Владимир Путин сказал, нет, это одна из версий. Я вообще боюсь, что вот по такому подходу к истории у нас злодеев не останется. У нас будут одни добропорядочные, прекрасные правители, которые уничтожали свой собственный народ только во благо своему народу. И вот, кстати говоря,
прекратите спекуляции о правителях России, которые уничтожали свой собственный народ.
Вам сейчас Малюта, Мишель аплодирует. Вот скажите,
дайте ответить. Вот,
Скуратов появился в этой истории.
Значит, есть исторические периоды, в которых есть исторические спекуляции, а есть исторические факты. Вот фигура Малюты Скуратова, как и фигура Ивана Грозного, во многом обросла историческими мифами. У меня, например, есть большие сомнения в том, что Иван Грозный убил своего сына. Но это требует дополнительного изучения, дополнительных работ историков. Что, собственно говоря, президент и сказал в отношении Малюты Скуратова. Но еще раз подчеркну, что, например, для меня вот период Ивана Грозного, он не является столь понятным и ясным, как, например, период генезиса Второй мировой и Первой мировой войны, о чем мы сейчас с вами говорим. Поэтому, если у вас есть какие-то сомнения по поводу государственных деятелей 20 века, Первой и Второй мировой войны, с удовольствием вам отвечу. Что касается Малюты Скуратова, посижу, помолчу, послушаю умных людей, разбирающихся в том, что происходило в те века.
Я тоже сейчас послушаю, и это значит, надо принимать звонки наших слушателей. 8-800-200-97-02. Да, режиссер подсказывает, что 1 минута, не успеем сейчас принять звонок. 1 минута не до финала передачи, а здесь у нас будет небольшой блок рекламы, и к вам мы еще вернемся. Тут я читаю ваши сообщения в мессенджер, и хочу ответить одному из них. В Ростовской области человек вот назвал меня русофобом. Вот удивительная история. Я вот обычно не реагирую, хочу сейчас реагировать. Когда я жалею русских людей, которых убивают миллионами, и говорю, что вот есть определенные люди, которые должны понести ответственность, в этот момент меня называют русофобом. То есть, когда я горюю о людях, которые, о русских людях, о моих, возможно, предках, о предках тех людей, которые сейчас не пишут гадости, это уникальная
Владимир,
ситуация.
Вам стоит задуматься. Через пару минут. Стоит задуматься.
По сути дела, Николай Стариков.
Да, микрофон у Владимира Варсобина. Вот сейчас будем принимать звонки. Тут наши слушатели ругаются, что 9 раз пытались позвонить. 9 раз – это либеральность, этим камень в мой огород. С удовольствием. Давайте, режиссер, пожалуйста, как можно больше звонков. И 8-800-200-97-02. Не расслышал? Из Александр из Нижнего Тагила звонок. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Александр, слушаем вас.
Добрый день. Я и прошлую передачу пытался позвонить, но не получилось. У меня, значит, такой... Словарный запас небольшой, как говорится, 11 слов, половина матерных. Поэтому постараюсь из вот этих оставшихся слов что-то сформулировать. Недавно... Главный редактор «Комсомольской правды» издательского дома Сумборкин назвал Сталина контрреволюционером.
И... Александр, вас плохо слышно. Александр,
да.
Плохо вас слышно.
И как можно побыстрее, потому что, к сожалению, у нас эфир не везет.
Да, попытаюсь. В общем, Сумборкин назвал главного редактора контрреволюционером Сталина. И в связи с Афганистаном. Слышно сейчас? Вот. И
да.
Мое все-таки многолетнее уже глубокое убеждение, ну, мне уже, как говорится, 70 лет, в том, что Сталин, как руководитель, он не мог быть революционером. Он уголовник по идее. И поэтому уголовников и политических, даже вот по фильмам...
Владимир, давайте сразу все. Остановим этот звонок.
Да, ну, нет, мысль ясна, спасибо.
Мысль
да,
ясна, да. Значит, уважаемый звонивший, вы, к сожалению, не знакомы с фактами. Иосиф Виссарионович Сталин отбывал ссылку, был арестован, но его никогда царская охранка не судила за уголовные преступления.
Ой, вот ну грабил вас... он дилижанс. По... Ну, грабил.
Вот это важный момент.
Грабил.
Вы это прочитали в определенных книгах, которые вышли в определенное время. В биографии Сталина об этом ничего не написано, но есть факты. Если для вас и для всех так очевидно, что Сталин был уголовником, почему это не было очевидно для царской полиции и жандармов? Сталина судили исключительно за политику. Никаких обвинений, связанных с уголовным, ему никогда не выдвигались. Он не был судим и не был осужден. А, Владимир, вы у нас вроде бы человек, который выступает за торжество закона, поэтому нельзя называть человека уголовником, который не был осужден за уголовные преступления.
Прекрасно,
называйте Николай. Сталина политическим борцом против тогдашней власти. Это правда. Называйте его революционером. Да, это правда. Вот это соответствует действительности.
Но идет речь о том, что кто-то его называет и контрреволюционером. Как вам такая история?
Ну, это оценочное суждение. Если с точки зрения таких людей возвращение золотых погон на плечи наших офицеров это контрреволюционное деяние, ну, наверное, тогда давайте называть Сталина контрреволюционером. Если попытка отстранения партии от власти, которую он осуществил на 19-м съезде партии в октябре 52 года, это контрреволюция, давайте называть Сталина контрреволюционером. Если строительство великого мощного государства со стороны Сталина и реванш в войне с Японией, в которой царская Россия потерпела поражение, это контрреволюция, ну тогда давайте называть Сталина контрреволюционером.
Давайте вернемся в наше время. Наш слушатель спрашивает у Николая Старикова, как вы относитесь к законам, которые защищают бывших правителей, то есть сегодня Владимир Владимирович, имеется в виду Путин, и его команда постелили себе соломинку в виде закона о запрете преследования бывших руководителей страны. Как вы относитесь к этому закону?
Я считаю, что этот закон обязательно важен и нужен. Потому что, во-первых, традиция спихивать все на предыдущего руководителя – это очень губительно для нашей страны, это первое. Второе – любой человек, занимающийся международной политикой, принимает решения, которые могут быть выставлены в совершенно ином свете. И поэтому, когда мы хотим, чтобы руководитель страны принимал решения в ее интересах, но при этом он должен иметь в виду, что, может быть, какой-нибудь следующий или послеследующий правитель будет его за это судить, потому что будет зависеть от тех, с кем борется сегодняшнее наше государство. Это, конечно, будет влиять на качество принимаемых решений. Поэтому неприкосновенность главы государства – это обязательное условие во всех странах, которые хотят хоть чего-то добиться на политической арене. Поэтому в этом смысле этот закон я поддерживаю.
Николай, скажите, но если человек будет бояться совершить преступление, если человек будет бояться унизить или сделать нищими целые слои общества, ну, как, допустим, пенсионная реформа, если человек будет просто побаиваться, что придут потом и, в общем-то, накажут, разве это плохо для правителя?
Значит, еще раз, речь не идет об, так сказать, индульгенции от уголовных преступлений. Речь идет об неприкосновенности государственного руководителя, принимающего определенные решения. Что касается пенсионной реформы, это одна из серьезнейших ошибок, которая должна быть исправлена. Она серьезна, но она не фатальна. Пенсионный возраст необходимо вернуть в его прежнем виде.
Да, это хуже, чем преступление, это ошибка. 8-800-200-97-02. Валерий Сочи. Валерий, слушаю вас. Здравствуйте.
Валерий, здравствуйте.
Добрый день. У меня вопрос к Николаю. Как раз вот он сейчас затронул вопрос пенсионной реформы. Мне кажется, это маловероятно, что удастся даже при объединении с коммунистами ее отменить, но хотя бы внести какие-то изменения в законодательство. Я как предпенсионер не могу устроиться официально на работу в связи с тем, что опасаются брать предпенсионера в связи с тем, что были приняты ряд законодательных норм. И при этом пособие по безработице выплачивается ограниченный период. Это первый вопрос. И второй вопрос по депозитам. Вы, наверное, знаете, что принято решение брать налог с депозитов. Так вот, налог будут брать с депозитов по ставке ЦБ на 1 января. 1 января ставка ЦБ была 4,25. А сейчас во многих банках депозиты уже выплачивают по 7-8%. Соответственно, очень большая часть этих процентов уйдет в налоги. Можно прокомментировать эти два вопроса?
Ну, что касается пенсионная реформа, здесь сплошная несправедливость. Ни пенсионеры ничего не получили, ни государство ничего не выиграло. И был фактически обнулен тот негласный договор общественный, который был заключен между людьми и властью на фоне воссоединения России и Крыма. Вот, к сожалению, все это ушло в прошлое. Поэтому, когда вы говорите о том, что пенсионеров отправили на рынок труда, то как бы нужно сказать, что а работы-то, по сути, нет. Еще ковидная эпидемия наложила свой отпечаток. В итоге люди должны работать, работы для них нет, и это одна сторона медали. С другой стороны, если пенсионер работает, до сих пор не принят закон об индексации. Это тоже несправедливо. Поэтому вокруг в несправедливой пенсионной реформы, я бы ее назвал антипенсионной, вот такие, знаете, круги несправедливости уже как кокон накрутились со всех сторон. Что же касается подоходного налога на депозиты, смысл был следующий. Большие суммы, большие проценты, и как-то вот государству с этого что-то заработать. Из-за того, что наша валюта, к сожалению, нестабильна, и ставка Центрального банка все время увеличивается, я думаю, что здесь могут пострадать, если так можно выразиться, абсолютно средние слои населения, у которых есть определенные сбережения, и которые положили их в банки на депозит.
Да, тут очень много у нас сообщений по поводу Сталина. Ну, давайте потихонечку отойдем от этой темы и будем принимать звонки, если наши слушатели нас снова привлекут к ней. Ну, что поделать. 8-800-200-97-02. Николай из Красноярска. Николай, слушаем вас. Здравствуйте.
Николай, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня интересует, когда 9 мая на параде Победы около Мавзолея будем стоять.
Вы имеете в виду, когда прекратится драпирование, закрывание мавзолея?
Знаете, Николай, он некрасиво как-то вот. День Победы, ну.
Ну, вы знаете, это некрасиво, очень мягкое слово. Потому что когда мавзолей, связанный, собственно говоря, и со строительством советского государства, и к тому, что и побед, парад в июне 1945 года принимался тоже Сталином с мавзолея. Ну, это символ нашего государства. И когда его, в главный праздник нашей страны, как-то стыдливо закрывают, возникает ощущение, что у кого-то есть, ну, кто-то стыдится нашей победы. И это, конечно, создает очень неприятное ощущение. Но каждый год я надеялся, что вот это недоразумение, иначе я бы это не назвал, оно как-то прекратится. Но оно почему-то не прекращается. Поэтому, опять-таки, возвращаясь, вот, Владимир, к тому, с чего мы начали разговор, слова министра иностранных дел станут не просто заявлением, сказанным накануне сентября 2021 года, а отправной точки для новой политики нашего государства в исторических вопросах. Точно так же, как статья президента станет отправной точкой в политике одного народа. Нет братских народов украинского, русского и белорусского. Есть один народ. Вот точно так же нет плохих деятелей в истории Советского Союза, за исключением Михаила Сергеевича Горбачева. Да. Ну, еще Никиты Сергеевича Хрущева.
А все-таки сейчас еще подумать. А если возьмем 19 век, там 18-й, Павлов?
Советского Союза тогда еще не было.
Нет, я говорю про нашу империю. Она просто по-разному называется. Ну ладно, я все это расскажу вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
Но перед тем, как перейти к следующей теме, значит, два наших сообщения, наших читателей. Сталин — мегауголовник, садист, маньяк, мясник, серийный убийца. Думать иначе может лишь не знающий Сталина человек или лжец. И второе сообщение. Варсовин, оставьте в покое Сталина и Советский Союз вообще. Да, были всякие времена, но созидательного и доброго было куда больше. Образование, медицина и уважение к человеку труда было на недосягаемой высоте. Вот такой плюрализм мнений. И переходим к следующей теме. Она будет, кстати говоря, для меня... Я прочитал это сообщение, не поверил своим глазам. Смотрите. «Россия примет участие в экономических проектах по восстановлению Афганистана», заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Дипломат подчеркнул, что Москва готова приступить к нему уже сейчас. «Мы всегда заявляли о готовности участвовать в международных усилиях», заявил Кабулов, «и вот этот момент начинает наступать». Итак, что происходит, Николай? Мы сейчас будем восстанавливать Афганистан. Это, как говорится, на полу мочало, начиная сначала.
Да, ну, сегодня я выступаю в роли вашего психотерапевта, Владимир. Я вас успокаиваю. Но хотел бы обратить ваше внимание на удивительное совпадение и созвучность фамилии. Об Афганистане говорит...
Кабулов,
российский
правда.
Дипломат Кабулов, да, это тоже очень такой интересный сигнал, мне кажется, в Афганистан. Значит, давайте опять зададим себе вопрос, какая главная задача России сегодня? Ну, собираемся ли мы восстановить Афганистан? Ну, конечно, нет, потому что у нас у самих есть что восстанавливать. Это в первую очередь для нас приоритетно. Но наша задача, чтобы сегодняшняя власть, талибы, занялась восстановлением Афганистана и не двинулась устраивать какие-нибудь перевороты в Средней Азии. Вот это наша главная задача. Поэтому, мы делаем миролюбивые заявления, мы демонстрируем возможность переговоров с нами тех, кто у нас до сих пор числится, мы не должны забывать, как запрещенная в России террористическая организация. То есть российская власть демонстрирует возможность контактов с ней. Ну а что такое контакты в большой политике? Это что, пришли и руку пожали? Ручку шариковую подарили? Нет, конечно. Это всегда связано с определенными экономическими вопросами.
Да, да, миллиард подарим. Подарим. Мы же так обычно, мы не ручками торгуем, мы миллиарды раздаем, Николай.
Я понимаю, что вы, конечно, лучше бы воевали в Таджикистане с вырывающимися туда боевиками, и наши солдаты бы гибли. Это раз. Во-вторых, мы только пообещали. Это раз. Далее, это обещание уже выстраивает определенную логику. Талибы должны бороться с ИГИЛ, уничтожать этих запрещенных в России террористов и ни в коем случае не пытаться врываться, вторгаться в среднеазиатские государства, в том числе наши союзники по ОДКБ. Если они будут нарушать, они эти денег не получат. Между заявлением и деньгами или появлением какой-то иной экономической помощи пройдут месяцы, а не часы и не минуты. Это не перевод на карточку там, руководителю Талибана. Сегодня сказали, завтра иди снимай в банкомат. Поэтому Россия демонстрирует возможность с ней договориться. В ряду с нами стоит Китай, у которого точно такие же цели, и который тоже будет помогать талибам, вы будете смеяться. Китай будет помогать талибам восстанавливать Афганистан, даже с точки зрения того, чтобы они просто были чем-то заняты. Ну а дальше там начнутся, я надеюсь, наконец-то, добыча полезных ископаемых, которая придаст Афганистану определенную экономическую устойчивость. Но, честно говоря, здесь я все-таки настроен более скептически, потому что никакие серьезные до сих пор разработки имеющихся полезных ископаемых, а сумма, американцы оценили, в 1 триллион долларов, до сих пор там просто не удавалось. Поэтому не беспокойтесь за миллиард, не беспокойтесь за то, что мы там завалим Афганистан своей помощью, лучше беспокойтесь о жизни русских солдат, чтобы ни один из них на этой ненужной и заваренной в очередной раз англосаксами войне не погиб. Вот это наша главная забота.
Две идеи, значит, мысли, точнее, по этому поводу. Первое, вот неплохо бы, конечно, нашей Тверской глубинке помочь бы этим миллиардами, а мы ими, в общем-то, не особо-то экономим в отношениях Африки, теперь вот Афганистан подошел и так далее. Но это такое общее место, об этом все говорят. А второе, они скажут, а не будет ли нам стыдно в последующем вот за это? Ведь да, с нами, возможно, еще Китай в это дело вяжется и так далее. Будет с террористической организацией организации «Талибан» будет иметь дипломатические и финансовые контакты. Что было с тем договором, который заключили, пытались заключить с Гитлером англичане и другие западные страны, помните? Нельзя задабривать хищника. Хищник, конечно, съест пару миллиардов с ваших рук, но он не перестанет быть, но не станет после этого травоядным. И во время приучения хищника нужен кнут. А вот с кнутом у России большая проблема в отношениях с теми, кто, кого мы считаем партнерами. Нет, вот я боюсь, что вот как раз Талибан, как ни удивительно, станет нашим партнером, получит от нас финансовую помощь, а потом попытается отгрызть нам руку. Вот это возможное развитие событий.
Значит, Владимир, как только Талибан захватила власть в стране, установила контроль над страной под названием Афганистан, оно сформирует органы власти, и оно перестанет быть в нашей информационной повестке движением, запрещенным в России «Талибан». Это будет афганское правительство, которое, если будет признано Москвой, становится не движением, а афганским правительством. Оно будет признано Пекином, и оно станет афганским правительством. Оно будет признано Лондоном, и оно станет афганским правительством. Но даже если Лондон его не признает, признает Россия, Китай, еще несколько государств, это будет афганское правительство. Мы будем иметь дело с законной афганской властью, которая законной для нас делает наше признание. Если мы считаем ее незаконной, мы не должны признавать. Это, кстати, та ошибка, которая была совершена в отношении Украины. Мы говорили, что власть незаконная, сейчас об этом говорим, но, к сожалению, признание власти совершилось. Надо его, между прочим, отозвать, то есть вернуться к статусу кво. Это первое. Второе. Когда вы говорите о развитии событий вокруг Афганистана, еще раз, понимаете, какая там игра идет и какие конечные цели ставят себе все участвующие в этой игре страны. Афганистан не станет страной 21 века. Просто чтобы там люди стали чуть-чуть лучше жить, у них появилась еще какая-то возможность зарабатывать себе, кроме как выращивать то, из чего потом делают наркотики. Мы, кстати, в этом тоже крайне заинтересованы, чтобы талибы истребили все посевы мака, и тогда в том числе сотни тысяч молодых людей в нашей стране останутся живыми благодаря этому событию. Если для этого нужно успокоить Афганистан, оказать ему какую-то небольшую помощь, то надо. Но я не могу не отметить прогресс в ваших словах. Потому что лет 5 назад наша программа была бы в эфире, знаете как, вы бы рассказывали все то же самое, что говорите про Афганистан, только говорили бы про Крым. Вы рассказывали про Тверскую область, о том, что надо бы ей дать деньги, а Россия вкладывает деньги в Крым. Да, Россия вложила деньги в Крым, это видно здесь. И прогресс
налицо.
Но вы уже не отличаете.
Николай, я был в Крыму буквально несколько месяцев назад. Николай, там нищие зарплаты в Крыму. Там вот те деньги, которые посыпались на дождем на Крым, он не осел в карманах обычных людей. Я примерно представляю, где он осел. Ну, точнее, мои слова в 5-летней давности актуальны и сейчас. Вопрос к вам от нашего слушателя. Добрый вечер. Прочитала ваше сообщение о том, что МВФ выделил России на восстановление экономики 17 миллиардов долларов. Что это? Опять в долги? И почему это не обсуждается в наших СМИ? Кстати, интересный транзит, да? Владимир Путин берет у МВФ деньги перед выборами, потом одаривает эти деньгами, что очень похоже на подкуп пенсионеров и военнослужащих, и суммы примерно совпадают. Вопрос, почему Россия теперь берет у МВФ долги, она это не делала лет 22, по-моему.
Значит,
в 99-м году последний раз.
Владимир, вы плохо разобрались в ситуации. Россия не взяла долг у МВФ, а произошло, знаете, некое, объясняю вам, такое невероятное событие. МВФ создала деньги из воздуха, СДР они называются, и в определенной пропорции раздала их участникам МВФ. И вот Россия в качестве своей доли получила вот эту сумму, которую вы назвали. Не в долг, а просто на восстановление экономики. Вот что произошло. Поэтому это не повлекло каких-то обязательств долговых или еще иных.
Они называются долговыми обязательствами. Я смотрел
они так
информацию.
Просто называются. Они так называются СДР. Вот сами единицы, в которых это выдается. Поэтому это первое. Второе. МВФ – это глобалистская структура, сотрудничество с которой всегда таит большие опасности. И чем меньше Россия с ней взаимодействует, тем лучше. Поэтому я объяснил вам, что произошло. Но я считаю, что нам надо свести взаимодействие с этой организацией до минимума, потому что сегодня у нас Центральный банк ведет политику не в интересах экономики, а в интересах МВФ и доллара. Вот это является главной платой за то, что вот такие подачки как бы вдруг в отношении различных государств МВФ сделал. Это определенная геополитическая игра, но справедливости ради долговая нагрузка России от этого не увеличилась. Мы не в долг взяли. Вот это вот тоже нам...
Надо с этим надо разбираться, Николай. Парадоксальные вещи. Спросите у Старикова, когда наши правители перестанут разбазаривать деньги налогоплательщиков, помогая Беларуси и Афганистану, спрашивает наш слушатель из Ростовской области.
Значит, я очень надеюсь, что союзное государство России и Беларуси будет расширяться, в него вступит Украина, и мы будем вкладывать определенные деньги, восстанавливая наше единое пространство и единый великий русский народ. Вот это мы все сделаем. И считаем это очень-очень важным. Что касается Афганистана, мы сейчас с вами только что обсудили. Я думаю, что эта помощь будет чисто символической, либо минимальной, и будет обусловлена тем, что талибы не будут делать то, что для нас является неприемлемым. Так что здесь подождем, посмотрим.
Это вот вопрос, почему в империях люди плохо живут. Ладно, прервемся на этом моменте и перенесемся через неделю и будем опять с вами. До свидания.
До свидания.
По сути дела, Николай Стариков.